20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.05 в Москве, у микрофона Катерина Звягинцева, и мы начинаем. Сегодня тема нашей программы звучит очень просто – Леонид Брежнев. И у нас в гостях человек, который лично знал, да мало того, что лично знал, провел почти 14 лет, 15 кто-то пишет. В общем, у нас Владимир Мусаильян в гостях, советский российский фотожурналист, фотохудожник и личный фотограф генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Гургенович, сколько лет вы в итоге бок о бок работали вместе с Леонидом Брежневым? 15, 14, 13 с половиной?
Ну, я думаю, что около 14 лет. Я пришел к нему в 69-м году, так сказать, на должность личного фотографа, и работал до его, до 82-го года. В этом году, кстати, будет 35 лет со дня его смерти, 10 ноября.
Как, это же не просто вот так взять и прийти, отправить резюме, скажем так, я хочу быть фотографом, личным фотографом Брежнева. Как это все получилось? И сколько вам лет было тогда?
Ну, мне было 25-29 лет, но на моем месте мог оказаться любой. Я был в командировке в Алма-Ате, когда Леонид Ильич Брежнев в Казахстане вручал орден республики. Прошло награждение, я собираю свои манатки лететь в Москву, звонок. Надо найти начальника личной охраны Леонида Ильича. Был такой Ребенко Александр Яковлевич, с которым я потом подружился. И все время мы с ним, так сказать, жили душа в душу. Он сказал, что надо лететь, Леонид Ильич летит с Казахстана еще по среднеазиатской поездке. Я говорю, так у меня и пленки нет, все кончилось, ну, собери по товарищам. А в этом, я в редакцию когда позвонил, говорит, ну, она где-нибудь по дороге, мы тебе подбросим. Ну, так получилось, что я с ним ездил почти месяц.
Это была как-то случайность? Почему именно вас?
Случайность, я не знаю. Ну, мы были от ТАССа, я там практически был один. А кого еще? Ну, я был молодой, все совпало, так сказать, мою пользу. Знаете, как говорят, что это надо быть, найти то место и найти, быть в нужное время. Там, так сказать, я оказался в нужное время в том месте. Но вообще, я вам должен сказать, я полгода с ним летал, ездил, крутился перед его глазами.
Там, до этого случая?
Не до этого, вот во время этой поездки там и все. В общем, должен сказать, что я не признаю бесконтактную журналистику. Даже вот люди такого возраста, как генеральный секретарь, если он не выходит на контакт, фотографии не получается. Не будет хорошей фотографии, нужен контакт. Я сказал своему генеральному, я говорю, работаю генеральному директору ТАСС, Замятин был такой, Леонид Трофанович, уважаемый мною начальник, директор. И я должен сказать, что он мне сказал, не горячись. Я говорю, давайте, я отказываюсь. А я до этого работал с космосом. Говорю, что же мне делать-то? Я разрываюсь, а он, так сказать, не замечает меня. Наверное, я не ко двору пришелся. Он говорит, потерпи немножко. Наверное, он все-таки присматривается к тебе. И правда, как-то проходит немного времени после этого разговора. Где-то на съемке он спрашивает, а где, говорит, Мусаильян? Говорит, батюшки мои, про себя подумал, он и фамилию-то мою выговорил правильно.
Поверкали вашу фамилию до этого?
Видно, несколько раз повторял. Смотрю, а правда, перевирали фамилию, как только могли. Смотрю, ну, значит, все. Свет зажегся, я стал своим в его бригаде, и с тех пор я не отходил от него вот все эти годы. Жил его жизнью.
Это же очень тяжело.
Это не то, что тяжело, это еще и стресс. Это постоянные вообще... Бывает порой так, что ты один, некому тебя подстраховать. А это же все-таки пленка, аппарат, там что-то может случиться. В общем, таких вещей, конечно, слава богу, у меня не было. Правда, один раз я снимал без пленки в аппарате.
Как это вышло? И как вы потом...
Снимал, кстати говоря, он отца вот сирийского сейчас президента, сына.
Ага.
Отца Башара Асада. Вышел я из кабинета, посмотрел, стал, а у меня там пленки нет. Я, значит, секретарю был такой... Бровин Геннадий, хороший секретарь у него технический. Я говорю, Гена, у меня пленки в аппарате нет, чего делать? Он мне говорит, слушай...
Делай вид.
Нет, один снимал, надо газетам давать. Говорит, пиши записку. Я пишу там Александру, был такой Андрей Михайлович, Александров агентов, старший помощник его по международным делам. Я пишу записку, Андрей Михайлович, и на старуху есть проруха, в аппарате не оказалось пленки. И он тихонечко пошел в кабинет, отдает Андрею Михайловичу мою записку. Тут Леонид Ильич посмотрел, берет записку и сказал, пускай подождет конца переговоров. И правда, выходит Андрей Михайлович, говорит, иди, тебя ждет. И посмотрел, они сели рядом, то сидели друг на друга, а здесь сидят рядом, так любезно разговаривают. Думаю, может, мне почаще забывать, такая жанровая фотография хорошая получилась. Вот такие бывают, но это стресс, это стресс. Так что я в 41 год заработал обширнейший инфаркт в 81 году.
Я знаю, что Брежнев вам помогал в этом, ну, поправлять здоровье. Или...
Вообще, может быть, не помогал, но он... Я бы выразился так, что он понимал фотографии, смысл ее, и помогал поэтому, что он понимал, что она это нужна, это не просто так держать около себя фотографа. Были моменты, когда, допустим, он в Крыму на крымских встречах с Чаушеску встречается, у них были не очень контакты, но он его все равно обнимал, он всех обнимал.
Вас он обнимал, целовал, знаменитый поцелуй был.
В общем, во всяком случае обнимает, а мне показывает вот так пальцами ножницы. Говорит, а я понимал, что это давать фотографии нельзя. То есть вот он в этом деле разбирался, помогал мне.
А каким Брежнев был лично для вас?
Как и для всех, генеральный секретарь.
Но нет, для всех это понятно. А именно для вас, вы каждый день были с ним, 24 часа в сутки.
Я лучший человек в своей жизни, чем он, не встречал. Мне так было комфортно с ним работать. Понимая всю ответственность, понимая, что с меня требуется, потому что это действительно первополосный материал был в газетах, он для меня был просто какой-то дар Божий. Я иногда думаю, вот зависть какая-то. У меня есть, был тоже генерал, мой начальник охраны, генерал-майор Ребенко. Он говорит, Володя, людьми движет зависть. А я здесь проснулся и думаю, мне 78 лет, проснулся в 6 утра. И думаю, мама мне сказала, что я родился в 9. И вот стали на меня нахлынуть, думаю, что-то меня тревожит, а почему, что это такое, у меня вроде просыпается зависть во мне, и я думаю, а кому же мне завидовать, и я позавидовал сам себе, потому что прожить такую жизнь, знаете, это очень интересно, у меня столько материала, такой архив богатый. Я вам должен сказать, из тех 57 лет, я в этом году, кстати, 58 раз перешагнул порог телеграфного агентства бывшего Советского Союза.
Из 58 лет в одном агентстве.
Да, в одном агентстве.
ТАССе.
ТАССу сейчас 113 лет, а я 57, я половина. Вы ведь знаете, что царь Николай II в 1904 году образовал или основал агентство ПТА, назовем, Екатеринбургское телеграфное агентство. И вот 1904 года это состояло в сентябре, 4-го, по-моему. И я пришел в ТАСС в этом в начале сентября.
Все символично.
Очень символично, знаете, все это вот подсказывает то, что я сам себе обзавидовался.
И еще вы рассказывали, как-то читал в вашем интервью, что Леонид Брежнев был очень хороший психолог, и ему нельзя никогда было врать.
Да, вы знаете...
Правда, что он видел людей
если
насквозь?
Если он спрашивал, слушал тебя, он видел человека насквозь, потому что, работая политработником, пройдя войну всю с начала и до конца, работая с людьми, он знал людей насквозь. Поэтому мы никогда ему не врали. Какая была правда, все время говорили как есть.
А вообще не страшно было соглашаться на эту работу изначально? Можно было отказаться?
Я не понимал тогда этого. Мне казалось, что это, так сказать, верх. Потому что, вот представьте себе, молодой человек летает по стране, передает информацию о его встречах с колхозниками, с рабочими, с политхозяйственные активы проводил в республиках. И все это я передавал. И на передней полосе фотографии и фото специального корреспондента ТАСС Владимира Масаилена. Мои прям эти
большими
писали
буквами.
Большими буквами. Ну, где ж тут это? Я просто гордился, думаю, вот это да.
А какие памятные самые снимки? У вас в архиве сотни снимков, но наверняка есть какие-то...
Вообще, для репортера все снимки дорогие. Я не знаю, там мне говорят, вот какие-то хорошие там или плохие. Они мне все дороги. Но есть снимки, которые мне снятся.
Так, какие же это?
Ну, допустим, на охоте, где зубры на нас вышли, прошли в 3 метрах от нас, когда просто кровь застыла в жилах. Реально, он впереди стоит, эти быки несутся. Он поворачивается ко мне, говорит, ты снял? А у меня руки отнялись. Я боялся пошевелиться. Думаю, что я сейчас... Блик будет от камеры, там объективы что-то.
Снесут.
Он развернется, бык, да начнет нас месить. Я говорю, он потом долго издевался там.
Это где это было?
Было это на Украине, в Залесье, с белорусской... Зубров завезли туда, угу. Как раз в эту Залесье, белорусской чаще. Так что вот такие были. Вот фотографии мне снится.
Еще что? Какие моменты?
Снятся мне много чего фотографий. Когда падали стремянки на нас, когда я вообще видел только ноги генерального старя. Снится мне, допустим, то, что вот, как сказать, понимаете, что вот думаешь, где бы побольше бы фотографий с ним бы было. Хотя у меня есть достаточно фотографий, что не все, правда, дашь, не обо всем расскажешь.
Почему? Все-таки цензура до сих пор сохраняется? Или?
Кстати говоря, да, цензура сохраняется.
Почему? Уже столько лет прошло, ведь уже можно показать.
Есть вещи, которые вообще, наверное, с человеком и, так сказать, уходят.
По секрету расскажите хотя бы об одном таком снимке.
Даже по секрету рассказывать не буду.
Друзья, вы можете задавать нашему гостю вопросы по номеру +7 925 88 88 948, номер для ваших смс-сообщений. Звонить по телефону 495, это код города, 7373948, писать в Твиттер, говорит МСК. И у нас такой вопрос от нашего слушателя. Вообще-то, быть лично фотографом и не носить погоны КГБ, не верю, пишет 692-й. Было у вас вообще КГБ как-то цензурировал снимки?
Нет, меня никто не контролировал. У меня был ящик на работе, который назывался НДП, то есть снимки, которые я делал не для печати. Как-то в 1971 году Леонид Ильич собирался с визитом в Париж, и в Завидово там работала подготовительная группа вместе с ним. Он меня вызывает и говорит, у тебя нет, говорит, фотографий каких-нибудь, ну, по-домашнему, что ли, французы просят. Я говорю, Ильич, есть и на охоте, и дома, и вообще на отдыхе. Mm-hmm. Он говорит, ну, подбери мне. Я поехал в Москву, напечатал десяток фотографий. Он их утвердил, и тогда появились в прессе фотографии, где он в майке, подтяжках, куртке,
ого,
на яхте. Он говорит, на одном из снимков, он говорит, я здесь как Алан Делон. Ему нравилось. Вот, так что я, когда прилетели в Париж, я пришел в агентство «Франс Пресс», с которым я сотрудничал по поводу передачи фотографий. Mm-hmm. Нужна была линия для передачи. Я увидел все стены, обклеенные этими фотографиями.
То есть это был успех.
Действительно, да, был прорыв. Так что вот этот ящик, который назывался у меня НДП, я открывал его только если по его просьбе.
Сейчас в этом ящике... Остался этот ящик?
Конечно, остался, да.
Сколько там снимков лежат?
Так что вы говорите, КГБ меня не контролировал. У меня весь архив остался со мной.
Как так вышло?
Не знаю, может, везение, может, доверие. Сейчас вот в президентском пуле работают, конечно, фотографы, они все, так сказать, сдают.
Абсолютно
всю информацию, да.
Вопрос от нашего слушателя Александра. Скажите, пожалуйста, были ли какие-то преференции в жизни у личного фотографа генсека? Были?
А что имеет под видом преференции?
Не знаю, какие-то послабления, я не знаю, какие-то... Что вы имеете в виду, Александр, напишите.
Да, напишите, потому что это такое понятие...
Какое чувство юмора было у Брежнева? Оно было? И говорят вообще, что он как-то иронизировал по поводу своей внешности.
Да, я помню, как-то вот выехали в Ялту, подошли, там газировкой торговали, знаете?
Нет.
Вы не помните, мы газировкой торговали в городе. Он подошел воды попить. Угу. Но народ говорит, посмотрите, Брежнев, он говорит, как вы меня узнали, по бровям, говорит. Он долго всего рассказывал, смеялся. Вообще анекдоты он любил, про себя ему рассказывали, про... Особенно тогда было модно про Чапаева. Он как-то сказал, выслушал, я помню, говорит, какое имя апостоли, так сказать, он с юмором относился к этому делу, но иногда и замечания делал.
Какие замечания?
Ну, вот что, по поводу даже этого анекдота чапаевских. Вот. Вы, говорит, там на улице рассказываете, а мне не надо.
Когда он злился, что нужно было делать? Он мог вообще как-то ругаться или быть недовольным? Что в этот момент приходилось делать?
Вообще, я его видел один раз, когда он действительно был злой. Это было в Белоруссии во время встречи его... с Жоржем Помпиду, французским президентом. Президент был тогда болен уже, он был на преднизолоне, опухший, но вот качество высокое таких, знаете, ранга политиков, он к такому относился. И вот встреча была в Заславле. Это вот несколько километров... 20, по-моему, от Минска. Встреча была тет-а-тет. Мне позвонили из Москвы, говорят, надо снять. Я говорю, так тет-а-тет, встреча, никого не пускают. Даже меня. Иди к самому. Угу. Я стал подниматься на второй этаж. Там такой большой холл был, там была комната переговоров. Поднимаюсь и слышу его очень раздраженный, чуть не на крик происходящий голос. До каких же пор будет у нас это происходить, что мне надо начинать переговоры с извинений? И я вижу там Громыко и посла нашего Абрасимова из Франции. Наш посол был во Франции. Смотрю, они, увидев меня, что переключился он на меня, они тихонько по лестнице тикать. И в голос этот смотрит, Леонтьевич, идут. Значит, вот Помпиду идет со своей свитой на переговоры. Мне делать некуда, я к Леонтьевичу, я говорю, Леонтьевич, разрешите сделать фотографию. Он как-то отмахнулся от меня, да снимай вроде. Ну, тут пришли, я снимаю. Леонид Ильич начинает разговор с извинениями. Помпиду его прерывает и говорит: генеральный секретарь, как-то он его назвал, не волнуйся, это все железки. Самое главное, что люди все живы, там, так сказать, это все.
А по поводу чего? Вы помните?
Я сейчас расскажу. Вот, ну, ушли, значит, он смотрит, Помпиду посмотрел на меня, что я с аппаратом, да еще снимаю. Я быстренько вниз, открутил пленку, а я уже снял, и в милицию попросил отвезти в Лентас наш, в Белтас, в Белту, в Минск, пленку, потому что надо было давать это газетам. А сам потом спрашиваю, что случилось-то? Ну, и мне рассказывают, что это был март месяц, погода была плохая, снег какой-то с дождем, в общем, промозглый, и контроль, это посадочная, все это посадочная полоса замерзала, была скользкой. И вот машины, на которых были закреплены авиационные двигатели, горячим воздухом расчищали эту дорогу. Но до того расчищали, что солдат, контрактник, это, заснул за рулем. И поехала эта машина на каравеллу.
Ого.
Ну и когда, значит, зацепило за крыло кабины, значит, он очнулся, ему, значит, руку сломало, в общем, его порезало стеклом лицо солдату. Ну, что делать? Значит, был министр авиации такой Бугаев Борис Павлович. Он сказал, что я пришлю сюда Ил-62, а взята машина, значит, ну, журналистами эта машина была, слава богу, не президентская. И отвезли все оттуда, привезли работяг французских, они отремонтировали машину. Но что самое интересное на всем этом деле, мы прилетели в Москву, дня через три, я вижу, идет адъютант из кабинета, выходит такой был, у него Давыдов Борис Михайлович, полковник, и говорит: Володь, ты знаешь, что сейчас он меня спрашивал? Я говорю, что? Волновался о солдате, спрашивал, как солдата. Да, от его подлечили, что с ним, чтобы его вылечили, на две недели домой отправили к родителям.
Его даже не то, что не наказали, а наоборот, даже домой отправили?
Да что его наказывать? Он сказал, ведь вместо того, чтобы организовать сменную работу, солдат заснул за рулем. Ну что это? Это значит, работал по 12 часов, что ли, сидел на этой дороге ездил. Вот, и это говорит о том, что уровень какой, генеральный секретарь и солдат. И он вспоминал, помнил, что позвонили туда, оказывается, солдата завели, уж уголовное дело. Ну, и когда мы позвонили, он прекратили все. Солдата отправили на лечение домой.
Хорошо закончилась история. Наша слушательница спрашивает, как вы относитесь к навязанному стереотипу о том, что Брежнев был достаточно недалеким, управляемый окружением и вечно целующийся тщеславный человек. Как вы относитесь к такому стереотипу?
Вообще, когда я стал с ним ездить по стране, ну, нас летало в самолете мало тогда народу. Тогда в стране было потише, поспокойнее.
Серьезно? Даже...
Да, и вот я ездил в «Чайки» с помощником, вот с Андреем Михайловичем, потому что, ну, машин было мало, и каждому выделять машину, что ли. Я пристроился к помощнику Андрею Михайловичу. И как-то ему задал вопрос. Я говорю: Андрей Михайлович, вот проводит политхозяйственный актив в республике. Мне надо ехать передавать, потому что мы ездили по полям перед этим, по полям, по заводам. Мне надо ехать передавать, а мне не хочется уходить из зала. Мне хочется его слушать.
Вам было настолько интересно?
Настолько было интересно. Мне, человеку, который, в общем-то, должен бы бросить все и бежать, а мне не хотелось уходить из зала. Я когда задал этот вопрос, я говорю: Андрей Михайлович, а почему вы по телевизору не показываете? Отдуваюсь один я, все это передаю картинки. Может быть, и живую картинку показать? Вы знаете, Володя, у Леонида Ильича много слов паразитов. Какие слова паразиты? Он обыкновенный человек, он говорит нормально. Это же не текстовая часть, а это же разговор. В общем, я первое время когда работала в «Завидо», допустим, группа, которая там был Бовин, входили, готовили доклад его или что-нибудь.
Вы знаете, на секундочку, мы прервемся на новости, и потом уже о стереотипах, и, конечно же, о фотографии мы поговорим в следующей получасовке, а сейчас новости, таков у нас регламент,
15.30. 20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники».
В 15.35 мы продолжаем. У нас сегодня в гостях Владимир Мысоильян, советский российский фотожурналист, фотохудожник и личный фотограф генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. В первой части программы мы поговорили подробно о том, как вы ездили вместе с Брежневым, как он вам доверял, потому что это непросто быть личным фотографом. Кстати, вы даже рассказывали как-то, что у вас есть фотография, на которой Брежнев вас представляет Никсону, да? Как личного
фотографа? Есть, да, фотография.
Как это было?
Вы знаете, во время визита в Соединенные Штаты Никсон пригласил Леонида Ильича прокатиться на катере по Потамаку. И вышли, когда после этой прогулки по этой мертвой реке, и я шел спиной, знаете, как идешь, снимаешь. Вдруг он меня зовет: «Володя, иди-ка сюда». Я подошел к нему, и он меня представляет и говорит: «Господин Никсон, это вот мой личный фотограф». И Юра Абрамочкин, очень хороший фотограф, дай ему Бог здоровья, снял меня в этот момент. Мы с Никсоном пожимаем друг другу руку.
У вас она где-то в рамочке стоит?
Стоит в рамочке, да.
Серьезно?
Действительно.
Друзья, вы можете звонить и задавать свои вопросы по номеру 7373948, код города 495, и плюс 7-925-8888-948. Сейчас мы будем подключать вас к нашей беседе. Добрый день, как вас зовут и какой у вас вопрос нашему гостю?
Добрый день, меня зовут Павел. Я вот еще помню, мне было лет 7, я видел Брежнева по телевизору, он на меня произвел очень благоприятное впечатление. И с возрастом, мне уже сейчас за 40, я все больше интересуюсь, как бы смотрю, видео.
Очень вас плохо слышно.
Алло, не подскажете, какая самая лучшая книга?
Еще раз, что самое лучшее?
Книга.
Понятно. Какая самая лучшая книга о Брежневе? Что вы можете порекомендовать? Вот такой вопрос.
Я выпустил свои два альбома.
Вот.
Один к столетию Леонида Ильича. Я вообще никогда не делал выставки, а здесь решил отчитаться перед его памятью. Была большая выставка на Красной площади в Центральном музее. И я сделал альбом. Назывался этот альбом, как потом посоветовал, вернее, перед тем, как сделал, посоветовал мне, есть писатель мой знакомый, Феликс Медведев. Я говорю: «Феликс, что-нибудь надо какое-то назвать?» Он говорит: «Назви генсек и фотограф». Я говорю: «Ты с ума сошел? Генсек, ну а фотограф почему?» «Нет, так будет интересно». Ты знаешь, прижилось это название книги, и была выставка организована, так и называлась «Генсек и фотограф». Вторую книжку я выпустил уже о своей вообще работе в ТАССе. Не только о работе с Леонидом Ильичем, но и о том, что я делал за эти 57 лет.
Скажите, ведь я хочу вас о карьере вообще спросить фотографа. Вы ведь работали на заводе, правда?
Да.
Как у вас камера в руках оказалась?
Вы знаете, отец фронта привез камеру, называлась «Цейс и Конта». Он, так сказать, любил фотографировать. Я как к этому делу относился с прохладцей. Даже не понимал, что фотография будет моей профессией. Недаром говорят, что не ты выбираешь профессию, а тебя, твоя профессия тебя выбирает и делает из тебя служку. которой ты служишь ей постоянно в течение многих лет. И от того, как ты ей служишь, у тебя и будут какие-то результаты. Это и, так сказать, и награда, и премии, и все прочее. И удовольствие будешь получать от этого. Вот, так что я, закончив школу, с приятелем пошли в институт авиационный. Что-то авиация, это 56-й год.
Космос тоже возник не случайно, да, видимо, потом,
да,
ваша фотография.
Да нет, еще космос, мы не слышали об этом. Но вот насчет авиации, да. И пришли, конечно, с математикой у нас фигово было. Слово я какое-то подобрал, не литературное, но правильно.
Но зато честное.
Да, честное. В общем, во всяком случае, завалили мы с ним экзамен и пошли на завод на авиационный. Называлось «Знамя труда». Воткинский проезд. Вот. И там я проработал 4 года. Причем, вот как по жизни бывает, я работал в агрегатном цеху, а рядом со мной был центропланы делали. И там центропланы открепал Юрий Михайлович Чурбанов. Мы с ним вместе играли в волейбол. Он за свой цех, я за свой. Потом за заводскую команду. Потом пришли в ЦСКА с ним. Ну, и меня тренер, конечно, прогнал на второй или третий день. Говорит, у тебя одна лига, не толчковая рука.
И спортсмен вы совсем, не волейболист.
Чурбанов там и остался. А потом я уже с ним встретился, когда он, я уже работал в ТАССе, был личным фотографом, а он был уже женат на Галине. Женились так они втихушку, я не знал об этом. И когда я приехал на дачу, смотрю, он выходит на крыльцо в спортивное. Я говорю, ты что здесь делаешь? Он говорит, а ты что здесь делаешь?
Неожиданная встреча.
В общем, состоялся. Я говорю, член семьи. Я говорю, вот это да. Так что работали мы с ним на заводе. Вот после 4 лет работы на заводе был ларек у нас рядом с проходной. И я как-то схватил журнал «Советские фото». Смотрю, там слабо с любителями работают. А я снимал. Мне казалось, что неплохо. Я послал десяток фотографий, смотрю, напечатал. Через некоторое время меня вызывает главный редактор фотохроники ТАСС Николай Васильевич Кузовкин. И говорит, не хотели ли бы вы стажироваться у нас? Я говорю, конечно, я с удовольствием. Ну, а сколько вы получаете на заводе, он меня спрашивает. Я говорю, приличные деньги. Я тогда зарабатывал, тогда до девальвации 2000, это были большие деньги, 60-й год. А у нас, говорит, 410 рублей.
Слушайте, и вы променяли 2000 рублей на 410?
На 410. Со мной в семье долго не разговаривали вообще, особенно тесть. В общем, во всяком случае, я, невзирая ни на какие там капризы в семье, я... пошел на это.
Но зато
дело.
Тесть-то потом уже был горд, наверное, когда уже вы работали вместе с...
Но вы знаете, главный редактор был настолько ко мне, в общем, благодарен, что я не меркантильный человек, так сказать, согласился на такую зарплату. И он меня посылал, конечно, часто и платил гонорар. Так что я терял, но не так уж и много.
Это сейчас современной молодежи не понять, когда есть интернет, когда, да и вообще фотография стала цифровой, не надо ничего сидеть в комнатках, проявлять и так далее, и так далее. Как тогда осуществлялась передача, что ли, снимков? Вам же нужно было отснять и сразу это как проявить.
Ну, во-первых, я ездил по стране и за рубежом, таскал с собой проявители, увеличители. Закрепители.
Сколько килограммов весил ваш чемодан?
Ужас. Мне хорошо чекисты помогали. Вот. И аппаратуры было много, конечно, тяжелой. Не то, что сейчас, знаете, в одном объективе там многофокусность. А здесь надо было настолько знать вообще технику и все прочее, потому что фотоаппарат – это твой инструмент. Не просто там, а он инструмент, которым ты владеть должен в совершенстве, знать все. Ты знать должен, какую поставить диафрагму, какую выдержку, какая приоритет, в чем диафрагме, выдержка. В общем, там много было нюансов, но самое-то главное, надо было проявлять, печатать и передавать. С собой еще передатчик, со мной ездил инженер связи, который печатали снимок ставили на барабан, и он крутился в Москве, принимали на негатив.
Сколько это по времени все занимало? Это же...
Ну, передача вообще, там, если вам сказать, когда во встрече Никсона в Москве, 72-й год, угу, он прилетал, я организовал всю проявку и всю лабораторию прямо в аэропорту.
Серьезно, прямо в ком?
В 50 метрах от...
Это где, в туалете там или как? Или там отдельную комнату вам
там
выделили?
Организовали, дали комнату нам, там зашторили все это дело. Печатница проявляла в бумажном проявителе. Она не в бачке, а прямо вот так вот полоская, знаете, как белье, проявляла на счет. Вот 60 бумажный проявитель, и с мокрого потом печатали. И пока Никсон был в аэропорту, через 7 минут снимки уже уходили в эфир. 7 минут в эфир. Я немцы, я американцам предлагал. Я говорю, у меня здесь лаборатория, давайте, давайте работать. Они махнули на меня рукой, вот тут медведи, мы с собой все привезли. А их продержали 2 часа в аэропорту. Потому что они приехали, и никому не нужно.
И пожалели бы 10 раз.
Все передал.
7373948, код города 495. Очень много звонков. Добрый день, как вас зовут, и какой у вас вопрос к гостю?
Добрый день. Я хочу вот что спросить. Вы в 75-77 году Брежнева снимали?
Снимал.
Ну, конечно, я был до 82-го, до дня его смерти с ним.
Вот в 75-м году была запись встречи с космонавтами, он вполне бодрый, такой много шутил, хорошо говорил. В 76-м году тоже он на съезде замечательно выступал. А в 77-м вот была там, это 60 лет революции, он просто развалюха-развалюха. Вот вы наблюдали, то есть вот он как мгновенно вот таким стал, или сколько времени у него длилось, и из-за чего все это произошло?
Вы знаете, я когда пришел к нему, я еле за ним поспевал. Мы ездили по стране, он обедал 8 минут, я из-за стола выходил голодный. Потом я научился быстро есть, и сейчас дома тоже на меня удивляется, потому что это осталось, так сказать, у меня.
Это вообще у журналистов, я тоже очень быстро ем, и это очень сложно,
да,
от этого избавиться.
Да, да. Но что я вам должен сказать, что 75-й год – это вообще был год его триумфа, потому что это было Хельсинское совещание. И я помню, когда в Финляндии в зале переговоров встречи, то к нему подошел премьер-министр Канады, тогда настоящий Трюдо, не только сегодняшний, а настоящий. Я недаром говорил о том, что был вот этот период очень... Ну, вы знаете, политики были очень высокого ранга. И вот Трюдо к ним относился. В перерыве он подошел к Брежневу и говорит: Леонид Ильич, вы являетесь, вернее, он сказал, генеральный секретарь, вы являетесь отцом этого совещания. Слушал только я. Он, значит, подошел, и я был рядом. И вот думаю, и до сих пор я никому никогда не говорил, вот говорю это в первый раз. Но что я хочу сказать, 75-й год, вот он приехал, вообще он начал заниматься политикой мира в 70-х годах и очень много тратил на это сил. Косыгин, он сказал, знаешь, что Алексей, говорит, занимайся экономикой, а я буду заниматься программой мира. И вот это все эти годы он подводил к тому, что вся Европа, 33 страны плюс СССР, плюс США и Канада приехали в Хельсинки. И вот после мы прилетели в Москву, приехали в Москву, он заболел, стал плохо себя чувствовать. Ну, поправили, он быстро приходил в себя. Вообще он человек, который, вот, казалось бы, уставал, у него все это дело, уже и руки, ноги не ходили, приедет в Крым, надо через 2 недели он уже бегал. Но я к чему заговорил? Вот вы спрашиваете о его, так сказать, здоровье. В последнее время он в 76-м году, ему, ну, сколько это, 70 лет ему, на 70 лет ему вот золотую медаль, орден Суслов вручал. Он говорит, значит, вы знаете, что я хочу вам сказать, что я уже, так сказать, устаю. 76-й год, не пора ли мне на пенсию? Вот вы знаете, говорит, есть в США Генри Уинстон, бывший генеральный секретарь Коммунистической партии Соединенных Штатов Америки, пошел на, так сказать, на сейчас почетный председатель. Вы сделаете меня почетным председателем, а Гесхолл будет, это, как вы другого назначили, ведь Гесхолл стал генеральным старем, а Уинстон стал почетным председателем партии. Так вы и здесь делаете. Нет, сказали, что? Сначала тишина была, замер. В общем, комната стала тихо.
То есть он сам хотел уйти?
Да. Он первый раз я услышал от него тоже. Значит, все как-то замерли. А потом начался нестройный хор, что вы наш лидер, вы нам, мы ваше знамя, вы, так сказать, поменьше работаете, и мы будем работать. В общем, ну, раз, говорит, так хотите, говорит, давайте я останусь. Я о чем, почему говорю? Потому что я вот снимаю на юге, допустим, на отдыхе, видел, что как же неограниченная власть изнашивает человека. Я делал фотографии, посылал эти фотографии или связи в Москву. Ко мне присылали проявленные пленки и контакты. И я на одной из фотографий, увидев эту, я ему не показывал, конечно, но я ей написал, как же власть изнашивает человека, больно смотреть.
То есть уже все сдавал?
Сдавал, да. Это было на глазах, так что здесь это, удивляться нечему.
И фотошопа тогда еще не было, чтобы что-то там замазать.
Ну, была не фотошоп, была...
Так что, это, какие могли... хитрости применяли? Вы применяли, замазывали морщины?
Нет, я не применял. Причем, вы знаете, я хочу вам рассказать, когда вот к 70-летию делали его фотографии, я, кстати говоря, присутствовал при съемке портрета Никиты Сергеевича, тоже к 70-летию, стояло 16 камер. От нас снимал такой Владимир Иванович Севастьянов, очень хороший репортер, портретист. И я впервые услышал, Хрущев говорит, посмотрите, как хлеб достается Севастьянову. А с того прям строем это, пот шел. Он снимал, говорит, как ему хлеб достается. А я в это время ему помогал, перезаряжал эти кассеты, чтобы... А он так быстро много снимал, что я еле успевал за ним. Но я из-за его под ноги, я тоже снимал. Так что
сделать.
У меня фотографии эти есть.
Наш слушатель Валентин спрашивает, снимаете ли вы сейчас и где посмотреть ваши работы? Я на второй вопрос отвечу, что агентство ТАСС, кстати, представило часть уникальных фотографий. Выставка называется «Главные кадры». Она открывается 1 ноября в Манеже и будет до 24 ноября, вроде бы все правильно говорю. Называется «Главные кадры». И в том числе будут работы нашего гостя Владимира Гургеновича Мусульяна. Вы там, кстати, можете увидеть те снимки, о которых мы сегодня и говорили. А вот на первый вопрос ответьте, пожалуйста, вы снимаете сейчас?
Сейчас, кроме, так сказать, домашних, природы и что-нибудь, если попросят, то я еще, так сказать, портрет снимаю там. А так, чтобы бегать, я уже все...
Ну, понятно, что репортажная съемка уже это очень тяжело.
Да, уже, да, да, да. Ну, присутствую на летучках, я член коллегии, так сказать, это... нашей внутренней, и подсказываю молодежи. Но их сейчас,
все
сами знают. Они такие сейчас это шустрые. Камеры сейчас не то, что у нас пленка была там 36 кадров, а у них там он может 600 сделать, сколько хочешь. Ему все равно. Я говорю, вы как чукчи, которые... как то, что видите, то и поете. Так же нельзя.
То есть они не думают сейчас, современные фотографы, просто побольше
вообще
сделать...
Я всегда им говорю, хороший фотограф – это думающий фотограф, тот, кто думает. Вот я за собой как-то с самого начала, когда начал работать, то есть это может быть заложено внутри у человека. Я чувствовал внутренний мир человека. С самого начала, я это сначала не понимал, но потом, я посмотрев свои ранние работы, я увидел, что это было действительно так. Потому что, может быть, это на каком-то сначала интуитивном начале, но, как говорил Картье-Брессон, известный, очень знаменитый французский фотограф, он говорил, для того, чтобы снять хорошо человека, и чтобы увидеть его внутренний мир, надо залезть к нему под рубашку.
И нужно быть хорошим психологом, наверное.
Ну, психологом, да. Я говорю, что это вообще... Это, видно, заложено уже у человека, знаете, этот дар.
Это очень сложно. 7373948, код города 495. Здравствуйте. Как вас зовут и какой вопрос к гостю? Добрый день.
Ростислав, мой вопрос. Вы в перестройку воспринимали разоблачительные публикации о Брежневе. И согласно вы с перестроечной критикой, несменяемости его власти, еще скажите, вот, по вашему мнению, за последние 18 лет Россия развивалась? Спасибо.
Развивалась ли Россия за последние 18 лет?
Вопрос какие? К фотографу. Вот эти последние лет?
Видимо, да.
Вообще надо, конечно, то, что происходило в 90-е годы, это было ужасно. Вообще было даже стыдно за президента, который, так сказать, в непотребном виде выходил.
А Ельцина вы не снимали?
На леди. Я снимал в то время. У меня, да, и Брежнев, и Путин есть. Я 20 лет после этого занимался еще в Госдуме. Я был парламентским репортером. Так что все это проходило на моих глазах. Но что я хочу сказать, что вот...
90-е годы?
В то время, 90-е годы, я должен сказать, вот это расстрел Белого дома. Я первый инфаркт в 82-м схватил, а потом я вышел с танком на мост и с танкистами говорил, что вы делаете? Там же я сейчас только оттуда, из Белого дома. Там женщины и дети, у нас приказ. В общем, состоялся первый выстрел, а на следующий день я проснулся уже с вторым инфарктом. Вот состояние стрессовой передачи вообще чувства человека, от него это не зависит. Это, видно, так уж устроен человек. Вот, так что вот, сейчас, вот за эти 18 лет, мне не стыдно. Я смотрю, слушаю Путина с удовольствием, не пропускаю ни одну его пресс-конференцию, мне не стыдно. Мне впервые я ощущаю гордость за своего президента, за то, что как он относится к стране и бережет ее честь и достоинство. Здесь я думаю, что еще бы немножко с экономикой поправить дело, то было бы совсем хорошо.
7373948, код города 495. Здравствуйте, какой у вас вопрос?
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. У меня вопрос еще к гостю. Скажите, пожалуйста, а вам не стыдно за Путина, за то, что он землю раздает нашу, в том числе соседям нашим, за то, что предприятие при нем закрылось?
Вопрос фотографу. Вы же знаете, что Владимир Гургенович Мусульян, он фотограф, не политик, не политолог. Я думаю, он некомпетентен отвечать на это, нет?
Нет, он компетентен отвечать на это, потому что он человек, у него есть чувства. И чувства, в том числе, стыдно или нет. Спасибо.
Вопрос... про чувства. Стыдно или не стыдно вам за то, что мы отдаем кому-то земли?
Я как-то вообще некомпетентен в этом вопросе, вот. Не понимаю, не знаю, сущность, не понимаю этого вопроса, поэтому я не могу.
Вопрос от Александра. Как вы совмещали семью с работой, и вы принесли в жертву свою жизнь или нет?
Где-то, наверное, и нет, и да. Мы сейчас с женой, вот будет на следующий год, как мы с ней 60 лет. Меня женили рада.
Так, вас женили, 20 лет, вы не сами женились, вы не сами выбирали жену.
В общем, как не сам, наверное, без меня ничего не сделаешь. Но сам факт, я когда с ней разговариваю, шучу, я говорю... Ты знаешь, Надежда, почему мы так долго с тобой прожили? Потому что меня дома не было.
Потому что ты всегда в командировке.
Я всегда в командировке.
На самом деле, в этом ты, может быть, и есть право.
Ну, так и есть, конечно.
Она у вас не имеет отношения к фотографии?
Нет, никакого отношения. Она инженер.
Кто для вас самая лучшая модель? Или, неважно, мужчина, женщина, кто был, есть?
Вообще, если посмотреть там мою книжку, моделей разных много. И мужчины, и женщины. Самое главное для меня было важно, чтобы человек был интересный, чтобы он меня заинтересовал. Потому что если я говорю, что если я, так сказать, меня интересует, у меня не получится ничего.
В чем секрет хорошего портрета, хорошей фотографии? В чем секрет? Однажды у нас был один американский фотограф, он сказал, главное выспаться, и тогда получится хорошая фотография. И фотографу выспаться, и модели. А у вас есть такой секрет?
Вы знаете, я думаю, что по-разному бывает. Это бывает и когда совершенно отчаялся, а бывают и очень хорошие моменты. Но самое главное, еще раз, это чтобы был контактный. Не люблю бесконтактную журналистику. Если я вышел на контакт, у меня будет получаться. Выспался я или не сплю, а чаще больше я не высыпался, уставал. Так что на это как влиять? Надо делать... дело.
Спасибо большое. К сожалению, наше время уже подходит к концу. У нас был Владимир Мусульян, советский, российский фотожурналист, фотохудожник, личный фотограф Леонида Брежнева. Фотографии Владимира Гургиновича вы можете увидеть на выставке, которая открывается 1 ноября в Манеже, все правильно говорю. Главные кадры называются. Агентство ТАСС представляет часть уникальных архивных фотографий. Так что, если вы заинтересовались, 1 ноября все в Манеже, сейчас 16 часов новости. Спасибо большое. Большое, что пришли.
Спасибо вам большое.